Говорит Радио Свобода.
В Донецкой и Луганской областях возобновились активные боевые действия, поступают данные о потерях среди мирного населения. Вступил в силу новый закон о добровольных народных дружинах в России. Определились четвертьфиналисты чемпионата мира по футболу в Бразилии. 50-летие Билля о гражданских правах в США. Здравствуйте. Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 2 июля. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, в Донецкой и Луганской областях Украины сегодня продолжилась возобновившаяся после перемирия антитеррористическая операция украинской армии против вооруженных сторонников самопровозглашенных так называемых народных республик. По заявлениям военного руководства, в первый день после перемирия были убиты около 1000 террористов, взяты под контроль несколько населенных пунктов, в том числе поселок Металлист, за который уже несколько раз шли кровопролитные бои между бойцами Национальной гвардии и сепаратистами. В то же время, как сообщил сегодня советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, сложной остается обстановка в аэропорту Луганска, который занят украинской армией. По словам Геращенко, аэропорт отрезан от поддержки основных сил антитеррористической операции, подходы к нему заминированы. Заминированным оказался и пограничный пункт Должанский, о взятии которого сообщили накануне вечером военные. Сейчас над разминированием работают саперы. Потери армии за минувшие сутки, по официальным данным, 4 человека. О жертвах среди мирного населения достоверных данных пока нет. Известно лишь, что наиболее сильные разрушения в результате обстрелов в ночь на среду причинены жилым домам в Краматорске. Правда, как и раньше, стороны конфликта возлагают ответственность за стрельбу друг на друга. Наш специальный корреспондент в Донецкой области Андрей Бабицкий передал сегодня днем, что, по его информации, жертв среди представителей сторон меньше, чем об этом заявляет руководство украинской армии.
Украинская армия продолжает обстреливать города в Донецкой и Луганской областях. Всю ночь шел обстрел Славянска, его пригородов, Николаевки, Семеновки. Обстреливался также город Краматорск, причем с жертвами. Один из снарядов угодил в маршрутное такси, четверо человек погибли на месте, двое скончались в больнице уже. И продолжают сегодня наноситься удары по окраинам Луганска в районе поселка Металлист, где находится позиция местного ополчения. Пока, насколько я понимаю, столкновений с живой силой ополченцы не имели, то есть идет такая артиллерийская обработка в основном позиции ополченцев по всем городам, где они удерживают позиции. И, как сегодня заявил так называемый народный губернатор Луганской Народной Республики Валерий Болотов, они ожидают, когда же, наконец, противник покинет окопы и можно будет с ним встретиться лицом к лицу. Надо сказать, что действительно перемирие послужило хорошей базой для вооруженных подразделений ДНР и ЛНР, поскольку им удалось в значительной степени пополнить и вооружение, и оно сумело также набрать достаточное количество добровольцев, поэтому я думаю, что его сопротивление будет сломиться не так просто. И, собственно, в Донецке я был еще утром, мы объезжали район Карловки, где идет бой. Я разговаривал по телефону с пресс-секретарем так называемой Донецкой Народной Республики, она сказала мне, что сообщения, которые приходят из Киева о том, что якобы погибло порядка 1000 сепаратистов и террористов, было уничтожено украинской армией, эти сообщения вызывают, ну, в лучшем случае, улыбку. Действительно, счет убитым идет на десятки, а не на сотни, и тем более никак не приближается к тысячам. И я думаю, что со стороны украинской армии тоже есть потери, и тоже не слишком значительные, поскольку, как я уже говорил, прямых боевых контактов между украинской армией и ополчением ДНР и ЛНР нету.
Это был наш специальный корреспондент Донецкой области Андрей Бабицкий. Моя московская коллега, корреспондент Радио Свобода Динара Седдикова, следит за развитием событий в восточных областях Украины и связалась по телефону с корреспондентами, которые работают там.
Боевые действия под Луганском начались накануне. Сегодня утром в городе вновь сработала сирена воздушной тревоги. Слышен гул самолетов. Из зоны боевых действий под Луганском доносятся взрывы. Очевидцы говорят о том, что в городе упали артиллерийские снаряды. Как сообщают в Луганском городском совете, два из них разорвались в здании школ. Жертв нет. За сутки в самом городе произошло несколько вооруженных столкновений. Пострадали два человека. На перекрестке Щербакова в Луганске веб-камеры зафиксировали передвижение колонны БТР. Куда они направляются, неизвестно. В городском совете сообщили, что накануне вечером была приостановлена работа нескольких насосных и канализационных станций из-за боевых действий в окрестностях областного центра. В полдень по Москве корреспондент Луганской интернет-газеты «Восточный вариант» Ирина Козырева рассказала «Радио Свобода» о том, какова обстановка в городе. В ходе разговора начались обстрелы, они слышны на аудиозаписи.
Сейчас в данный момент включили сирены, которые предупреждают о воздушной опасности. Пока звуков самолета не слышно, было два взрыва, я так понимаю, в стороне поселка Металлист, это пригород Луганска, но точно пока сказать не могу. Вот. Но, собственно говоря, пока ждем. Вчера у нас был очень такой напряженный день, у нас была и авиация, и обстрелы, силы АТО спускаются ближе к городу, подбираются. Вот они, я так понимаю, освободили поселок Металлист, это пригород Луганска фактически, и спускаются ниже, ведут наших террористов, ополченцев в город, пытаются их взять в кольцо. Всю ночь у нас гремели взрывы, как, собственно говоря, и весь день. Ополченцы выставили в одном из районов города свои танки, БТРы, но в конечном итоге они все-таки поехали туда, в этот поселок Металлист, я так понимаю, укрепляться силы. И, видимо, им это не помогло. Пока звучат сирены, ждем, где будет вестись обстрел.
Известно ли что-то о жертвах вот за прошедшую ночь и за вечер?
Жертв среди мирного населения, насколько мне известно, нет. По пострадавшим тоже ничего не известно, потому что у нас вчера в городе упали три снаряда, два без разрушений, один с разрушениями, но там никто не пострадал. Это либо были болванки, либо осветительные снаряды. Вот, но один взорвался, но там пострадавших, погибших нет. Вот те вот снаряды, вот три, вот что только за них известно, а остальные куда падали, пока неизвестно.
Ну, то есть воевали за Металлиста, а что с Изварина, вам известно?
С Изварина, насколько я понимаю, там продолжаются вот какие-то боевые действия. Официальных просто по ним никаких нет информации, поэтому мы смотрим вот за ходом событий. Самолеты прилетели. Слышно, это обычно штурмовики прилетают и истребители. Мне просто интересно, куда они летят.
Вы расскажите, пожалуйста, какова обстановка в городе и вообще как жители воспринимают то, что силы АТО идут на город? Я так понимаю, что вас давно достаточно ждут уже.
У нас ждут. Просто у нас наши ополченцы занимаются беспросветным мародерством. У нас постоянно отбирают машины, забирают людей насильно в ряды армии Юго-Востока, потому что не хватает людей. Но, в принципе, город как бы живет своей жизнью. У нас работают магазины, хотя сейчас они начали работать, намного сократили свой график рабочий, там до 6 вечера приблизительно. Но, опять же, так, если включаются сирены, то все закрывают бизнес, все уходят. Транспорт работает, как и работал, свет, вода, все есть, поэтому он сильно пока это никак не складывается, вот эти все боевые действия пока не сказываются, но что-то взорвалось. Ай, простите, пожалуйста, нас идут резьба.
Что касается захвата заложников для помощи армии Юго-Востока, сегодня председатель общественной инициативы «Правое дело» Дмитрий Снегирев сообщил, что ополченцы получили схемы подземных ходов под городом и заставляют заложников их расчищать. Шальные снаряды вызывают наибольшее беспокойство жителей Луганска, говорит главный редактор «Луганской реальной газеты» Андрей Дегтяренко. Горожане паникуют, а информация поступает самая противоречивая.
Паника началась еще вчера. Видно было из окна редакции, видели, как люди убегали на улицах. То есть, если раньше достаточно спокойно ходили по улицам, сейчас все чаще встречаешь людей, которые бегут. Сейчас не первую неделю очень мало машин, ездят в автомобили с ополченцами в большом количестве. Вчера же ехали скорые со стороны Макарова. Сегодня буквально с утра в Артемовском районе, тоже недалеко от центра, в дом на квартале Гаевого попал снаряд. Не разорвался, проделал дырку большую в стене в трехкомнатной квартире. К женщине, слава богу, она не пострадала. Никто не может понять, откуда этот снаряд взялся. Такое ощущение, что это танковый бронебойный снаряд. Постоянно летают самолеты, взрывы, дым с северной и восточной окраины города. Ближе, все ближе и ближе. То есть вот шальные снаряды забрасываются достаточно далеко от места боев в городскую черту. Если раньше велись все бои на окраине города, страдали в основном поселки, которые недалеко примыкают к Луганску, сейчас уже городская черта. Вот квартал Гаевого, Артемовский район, это уже фактически район железнодорожного вокзала Луганского.
Сегодня городские власти Луганска заявили о создании антикризисного центра для безопасности жителей. Открыта горячая линия. Центр будет работать на базе аварийно-спасательной службы. Андрей Дегтяренко говорит, что пока это лишь намерение городских властей.
Надеюсь, что городские власти в этой ситуации найдут себе силы моральные в том, чтобы держать ситуацию под контролем, действительно организовать помощь людям, потому что есть ощущение, что в ближайшие дни количество пострадавших значительно увеличится, и ситуация будет именно такой. То есть нужно будет организовывать и лагеря, наверное, для помощи людям, чье жилье пострадало от обстрела, и разворачивать полноценную медицинскую помощь. Боюсь, что к этому все уже сейчас идет.
На сайте «Новороссия» под контролем Донецкой Народной Республики говорится, что накануне под Луганском сбито 2 военных самолета сил АТО. Сегодня в твиттере ДНР сообщили о том, что сбито 4 самолета и один поврежден. В эфире украинского 5-го канала советник министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко заявил, что аэропорт Луганска по-прежнему отрезан от внешнего мира. Цитирую, «Наши военные все еще удерживают Луганский аэропорт. На сегодняшний день нет возможности сажать самолеты после катастрофы с Ил-76. Конец цитаты. Военный самолет Ил-76 был сбит в середине июня под Луганском. Известная гибель 49 человек. По данным украинских властей, самолет сбили ополченцы. Динара Седикова, Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 2 июля. Ведущие американские газеты обратили внимание на выступление президента Владимира Путина перед российским дипломатическим корпусом. В публикациях отмечаются попытки российского лидера поставить украинский кризис в один ряд с конфликтами в Сирии, Ливии, Ираке, а также заявление о готовности защитить русскоязычное население, проживающее за пределами России. По мнению собеседника «Радио Свобода» Владимира Шлепентоха, такого рода заявление – свидетельство ведения Кремля пропагандистской кампании, у которой просто нет прецедентов. Слово нью-йоркскому корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину.
В то время как американская пресса пыталась найти в выступлении Владимира Путина намеки на его планы в отношении Украины, а официальные англоязычные средства информации России акцентировали внимание на заявлениях президента России о провале однополярной модели мира, профессор университета штата Мичиган Владимир Шлепентох считает, что эта речь свидетельствует о переориентации российского МИДа в откровенный инструмент пропаганды.
Я не помню такого случая, когда руководители российского государства использовали материальное стимулирование для того, чтобы поощрять деятельность своих дипломатов. Каков смысл вообще этого акта? Это сигнал о том, что главное для деятельности Москвы – это деятельность пропагандистская, не дипломатическая. Это сигнал, чтобы они не беспокоились о том, что те или иные акции не осуществляют топорно, что они непрерывно меняют свою точку зрения и дискредитируют и себя лично, и всю дипломатическую службу России.
Что вы, профессор, имеете в виду, говоря, что российские дипломаты дискредитируют дипломатическую службу?
Об этом уже на Западе говорится систематически. Да и непрофессиональные зрители, наблюдая выступление Лаврова, видят, что он совершает пируэты чуть ли не каждый день. Вот вчера он выступал на российском телевидении и уже использовал какой-то достаточно спокойный, чуть ли не миролюбивый тон. Вчера он мог говорить о хунте в Киеве, о бандеровцах, о нацистах, о чем угодно. Такого беспардонного изменения своей точки зрения история российской дипломатии просто не знает.
Тем не менее, если говорить о заявлениях президента Путина, то он выдерживает твердую линию. Дескать, Россия представляет собой миролюбивую стабилизирующую силу. И это, как мы знаем, звучит убедительно для большинства россиян. Почему, по-вашему, этот тезис не работает в случае с западной аудиторией?
Потому что есть фундаментальные факты. Есть непрерывный переход бесконечного количества так называемых добровольцев из России на Украину. Есть непрерывный поток самого тяжелого вооружения. Путин никогда и ни разу этот вопрос не поднимает. Делает вид, что это к Москве никакого отношения, он никакого отношения не имеет. Мне себе трудно представить, как можно с Путиным говорить по существу дела, по проблемах перемирия и даже как бы заключения каких-то длительных соглашений, если он, по сути, во всех своих выступлениях отказывается говорить о наиболее важных и фундаментальных вопросах текущей военной политической обстановки. Он делает вид, что всего этого не происходит.
Но ведь у российского президента и на Западе есть, если не сторонники, то, скажем так, благодарная аудитория. Бизнес-лобби и в Европе, и в США готово воспринимать такие заявления за чистую монету.
В руках Путина такие мощные козыря, как нежелание Запада ни при каких обстоятельствах включаться в какие-то военные действия. Путин это знает, это его вдохновляет. Он понимает, что он может идти далеко. И плюс западный бизнес, и не только, как мы так думали, европейский бизнес, но и американский бизнес, который недавно провозгласил, недавно обратился буквально с требованием Госдепу, чтобы он прекратил даже размышлять о санкциях по отношению к России, потому что это позволит соперникам американского бизнеса в случае санкций занять.
Но они говорили все-таки односторонние санкции, они не говорили о санкциях вообще, не задумывайтесь.
О тех санкциях, над которыми раздумывает Соединенные Штаты, их правительство и Европа. И это, конечно, был большой подарок Путину.
Интересно, что с заявлениями о миролюбивой российской внешней политике, о том, что Россия была предсказуемым партнером Соединенных Штатов и готова к равноправному диалогу с Вашингтоном, российский президент обратился к российскому дипломатическому корпусу, к послам.
Это говорит о том, что он глубоко презирает свою элиту, что он, в отличие от советских руководителей, если не считать Сталина, абсолютно ни с кем не считается. И что он с ними, вообще говоря, с ними обращается как с подростками.
Это был Владимир Шлепентох, социолог, профессор Университета штата Мичиган.
С Владимиром Шлепентохом беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны «Свободы», не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Время «Свободы», итоговый выпуск за 2 июля. В этот день вступил в силу закон об участии общественности в охране общественного порядка. Добровольные народные дружины, весьма известные во времена Советского Союза, нужны сегодняшнему государству не только по прямому назначению, но и как способ занять общество полезным делом. Роль, которая отводится общественности в охране порядка, мало чем отличается от той, что была в советские годы. Некоммерческие организации, которые на практике занимаются подобной деятельностью, признаются, что ожидали от федерального закона большего. Тему продолжает Евгения Назарец.
Федеральный закон понадобился для того, чтобы, например, действия общественных дружинников могли быть процессуально закреплены. Этот термин описывает ситуацию, когда дружинники, скажем, задержали злоумышленников или вора с поличным, а оформить это как законное задержание невозможно, потому что закона такого нет. Теперь он есть. Дружины же появились задолго до принятия федерального закона. Можно сказать, даже не исчезали. Они работали в соответствии с региональными законами или даже положениями, принятыми, например, в вузах, где создавались студенческие отряды охраны правопорядка. Эти отряды, как мне помнится со студенческих лет, очень спасали в 90-е годы прошлого века, когда слово «беспредел» стало понятием, а старушек-вахтерш уже явно не хватало для защиты студенческих общежитий от грабежей и набегов пьяной гопоты. В провинции уже привыкли к казакам в роли патрулей. В Красноярске, например, казачество охраняет от мародеров дачные поселки, а в столице представители этого сообщества намеревались обходить железнодорожные вокзалы и отлавливать там нелегальных мигрантов. Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов поддержал предложенный единороссами федеральный законопроект об участии общественности в охране общественного порядка, несмотря на то, что документ критиковали за коррупциогенность. Мол, дружинники могут оказаться на службе не у общества, а у коррумпированных полицейских. Кирилл Кабанов говорит, что в его бытности еще советским дружинникам и такое бывало, но пользы все равно было больше.
Еще до военного училища я учился в советском вузе и ходил в дружину, были комсомольские оперативные отряды. Мы когда проверяли в свое время в районе Курского вокзала так называемые отстойники вагона, были задержаны люди, которые находились в розыске за опасные преступления. Достаточно часто происходили встречи с хулиганами и со всеми. Да, это было нормально. Практика. Это не только у меня, и это было у всех, кто все равно занимался этим вопросом. Я могу сказать, что находились люди, которые, в принципе, всегда были склонны к разным формам мародерства. Это всегда было в любой армии, в любой системе. На сегодняшний момент мы поддержали и сказали, что вот участие общества, самоорганизация по этим принципам, по охране общественного порядка, она понятна, и в этом есть востребованность. А если люди будут входить в сговор с коррумпированными полицейскими, это не отменяет тот факт, что нужно развивать эту систему. Потому что все-таки наличие людей, которые идут по идеологии, по своим устремлениям, мотивация у них не коррупционная, а их больше, потому что люди хотят обеспечить свой порядок в своем районе, в своем городе. Я думаю, что ничего плохого в этом нет. Сейчас это, в принципе, тот же самый принцип. Проходишь какую-то проверку, стажировку, хочешь патрулировать вместе с полицией. Ничем не отличается от модели советской по правоприменению и по процедуре. Такая же история, которая существует и на Западе, когда создаются гражданские патрули по обеспечению порядка. Здесь ничего нового нет, никто ничего нового здесь уже как в велосипеде, но, может быть, усовершенствует, но ничего нового не придумают.
Кирилл Кабанов полагает, что перспектива самому стать жертвой преступления активного гражданина из отряда дружинников не остановит. По его мнению, это личный выбор человека – рисковать или не рисковать. Федеральный закон, однако, оговаривает и необходимость инструктажа, и физическое состояние человека, желающего выйти на улицу охранять порядок. Но не только о дружинниках речь идет в законе, который действует со 2 июля. Гражданин, участвуя в охране общественного порядка, может информировать о правонарушениях и участвовать в рейдах полиции, может быть внештатным сотрудником полиции, состоять в общественных организациях правоохранительной направленности, стать членом народных дружин по месту жительства, организовать и проводить добровольный поиск пропавших без вести людей. Поиском пропавших детей занимается добровольческий отряд «Лиза Алерт», существующий с 2010 года. Одна из волонтеров отряда, Ирина Воробьева, передает общее мнение коллег по поводу нового закона. Помочь в их работе он вряд ли сможет, не помешал бы.
Закон об участии граждан в охране общественного порядка для нас абсолютно вредный. Мы об этом говорили депутатам на слушании Государственной Думы, когда они делали вид, что хотят слышать наше мнение. Но, тем не менее, к нам не прислушались. Поправки, которые мы внесли через депутата Бориса Резника, приняты не были. Я думаю, что на нас, на самом деле, это никак не отразится по одной простой причине. Как искать пропавших людей? Я не имею в виду розыскные мероприятия, которые прописаны в полномочиях полиции или там Следственного комитета, а именно как искать людей, например, пропавших в лесу. В нашей стране, к сожалению, не знает никто. И никто в этом, кроме тех, кто занимается этим постоянно, то есть добровольцев, не разбирается хорошо. Поэтому на чем-то где-то к нам пристать, я думаю, что это тоже не выйдет. Сам по себе текст состоит из того, что чиновники могут размещать и должны там размещать информацию о пропавших людях на порталах там своих городов, там на сайтах и так далее. Но они там не прописаны даты, когда они должны это делать, то есть сроки. Это очень важно, если пропадает ребенок, ребенок, эта информация должна появляться немедленно, а так они могут это сделать через неделю, например, и ничем совершенно не помочь. При этом у меня, как у добровольца и моих коллег по отряду, внезапно появились обязанности. То есть мы, например, обязаны при выборе стратегии, тактики поисков, экипировки и так далее, с одной стороны, основываться на своих собственных, там, условно говоря, мыслях, но там дальше стоит запятая, и стоит после консультации с представителем региональной власти или сотрудником полиции. Это смешно. Это правда очень смешно, потому что я не очень себе представляю, что будет мне говорить, я не знаю, начальник какой-нибудь там муниципальный какой-то сотрудник или руководитель или участковый, когда мы стоим с ним перед лесом, я ему показываю на карту и рассказываю, что здесь на этой карте есть. Или там рассказываю, как сливаются треки поисковых групп в компьютер, чтобы мы знали, как это работает. Или что он будет делать с туристическим навигатором, который он видит первый раз. Ну и так далее. То есть это вопросы, которые мы уже это объясняли, вопросы, которые, к сожалению, не понимают депутаты. Мы приводили пример также совершенно чудовищный случай, когда в одном из российских городов пропал ребенок, он со своим другом катался с горки в карьере. Вот друг вернулся, а он нет. И полиция, получив заявление от родителей о том, что у них пропал ребенок, до утра мурыжила родителей опросами, допросами, осмотрами квартиры и так далее, и так далее. Только утром они пошли вот опрашивать друзей. Этого мальчика нашли, этого друга, он сказал, да, мы катались с горки, мы скатились в карьере, я выбрался, а он нет. Пошли в карьере, нашли труп ребенка. Это свидетельствует о том, что люди просто не понимают, как искать пропавшего ребенка. Это плохо, это ведет за собой плохим последствиям. Мы это все говорили депутатам с самого начала, на слушании Государственной Думы, но, к сожалению, нас не услышали. Не услышали. Я не очень себе представляю, как по этому закону будут пытаться как-то помешать. Ну, что называется, посмотрим, поглядим, как будет выглядеть правоприменительная практика. Мне что-то не верится, чтобы нам попытались, например, запрещать там в лес ходить или еще что-то такое, потому что, ну, все-таки на местах люди более-менее все понимают и представляют, что речь идет все-таки о человеческой жизни.
Как на практике сложится отношение правоохранительных органов и их гражданских помощников, не так важно, как общественная реакция на добровольцев при исполнении. За отказ выполнить законные требования внештатных полицейских или дружинников полагается штраф. Но регламент и список требований дружинника, которые будут считаться законными, еще не принят, поэтому штрафовать рано. Немногим более ясно и то, что описано в законе такими словами. Дружинникам запрещается выдавать себя за сотрудников полиции и иных правоохранительных органов, а также осуществлять деятельность, отнесенную законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции этих органов. Выдавать себя за полицейского будет довольно сложно при наличии удостоверения о том, что ты не полицейский, а только его помощник. Но вот с определением компетенции и полномочий возможны импровизации. Поэтому к новому закону довольно настороженно отнеслись правозащитники. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Согласно недавно опубликованным данным Европейского мониторингового центра по наркотикам, доходы от наркоторговли составляют в Испании 15 700 000 евро в день. Многие полагают, что страна проиграла войну с наркотиками. Так ли это? Если да, то почему? Пытался разобраться корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Представители правоохранительных органов Испании, полиции и гражданской гвардии, жандармерии регулярно рапортуют об изъятии у наркоторговцев партии кокаина и гашиша. И так на протяжении по меньшей мере двух десятилетий. Спору нет, и полицейские, и жандармы трудятся в поте лица и днем, и ночью. При этом они опираются на международное сотрудничество, в первую очередь с Соединенными Штатами. Об одной из недавних операций против торговцев кокаином рассказывает официальный представитель национальной полиции Испании Эва Лопес.
Расследование началось еще в октябре, когда национальная полиция узнала от американских коллег из ДЭА и ФБР, а также от Генеральной прокуратуры Колумбии, об организованной преступной группировке, которая готовилась заняться доставкой в нашу страну колумбийского кокаина. В результате следственных действий удалось обнаружить пункт передачи кокаина общим весом 248 килограммов в одном из торговых центров Барселоны и арестовать 4 человек.
Несмотря на активные действия полицейских, наркотическое зло настолько укоренилось в обществе, что покончить с ним крайне трудно. Спрос рождает предложение. По данным испанского телевидения, проводившего соответствующий опрос, жителю Мадрида требуется всего несколько минут для приобретения дозы кокаина. Его продают на улицах, в скверах и парках так называемые верблюды, розничные торговцы, в основном африканцы, арабы и латиноамериканцы. Продают они, естественно, не только кокаин, но и гашиш, героин и синтетические наркотики. Среди покупателей немало несовершеннолетних, рассказывает социолог Хосе Мигель Мата.
Что касается кокаина, то очевидна тенденция к увеличению его продаж. Этот наркотик употребляют, по данным опросов, 7,2% школьников в возрасте от 14 до 18 лет. Примерно половина опрошенных молодых людей заявляют, что при желании им очень просто купить кокаин. Что касается каннабиса, то он еще более доступен. В минувшие 12 месяцев этот наркотик потребляли 30 с лишним процентов молодых людей от 14 до 18 лет.
Экономические невзгоды последних лет, безработица, охватывающая больше половины трудоспособной молодежи, проблемы с жильем, отсутствие жизненных перспектив и всеобщая апатия только осложнили ситуацию вокруг наркотиков, отмечает психолог профессор Хосе Кабрера.
Когда человек находит свое место в жизни, когда у него есть что-то, приносящее ему радость, способное придать смысл жизни, когда у него есть нормальные работы, и его жизнь в целом вписывается в окружающее общество, все это залог того, что этот человек не будет потреблять наркотики. Наркомания — это в большинстве случаев следствие неполноценной жизни. Все довольно просто.
Уличные торговцы наркотиками снабжаются на юго-восточной окраине Мадрида в поселке Каньяда-Реаль. Там располагается, по выражению испанцев, самый большой в Европе супермаркет наркотиков. Торговцы, в основном испанские цыгане, воздвигают здесь настоящие крепости. Проникнуть внутрь могут только клиенты, приезжающие за наркотиками. Но когда в поселок прибывает полиция, то дома крепости закрываются изнутри, и стражам порядка приходится тратить немало времени, чтобы взломать бронированные двери. Когда им, наконец, удается войти в подобные убежища, вещественные доказательства в виде наркотиков и дневной выручки, как правило, речь идет о 50-60 тысячах евро, исчезают. Говорит сержант полиции Игнасио Гомес.
В месте, где они торгуют наркотиками, всегда есть зажженный очаг. И когда торговцы видят, что в двери ломится полиция, то моментально бросают в огонь и наркотики, и деньги. Так у нас случалось неоднократно.
Трудности у сил правопорядка возникают не только при ликвидации мест оптовой торговли. Еще труднее перехватывать наркотики на стадии их доставки в Испанию. Каких-то 15-20 лет назад кокаин поступал сюда большими партиями, десятками тонн. Его доставляли к берегам страны на кораблях, перегружали на быстроходные катера прямо в море, а затем перевозили на тайные склады на побережье. Однако с подобной практикой было покончено в конце 90-х годов. Корабли стали перехватывать в открытом океане, у берегов Латинской Америки или прямо у причалов, где на них загружали кокаин. Наркодельцы теряли астрономические суммы и вынуждены были изменить тактику. Кокаин стал направляться в Испанию небольшими партиями и с использованием легальных каналов. Его стали прятать в контейнерах с товаром, доставляемым из Латинской Америки морским путем или по воздуху. Рассказывает старший инспектор полиции Марио Фрутус.
В последние годы делаются попытки переправить в Испанию кокаин, используя новые способы его сокрытия. К примеру, недавно в Барселоне было обнаружено судно, где наркотик был растворен в дизельном топливе. Кокаин прячут в деревянных панелях, в мебели, в том числе мягкой, которая прибывает в Испанию на продажу. Его прячут в свежих фруктах, в ананасах, кокосовых орехах, папайе, манго и других экзотических плодах. Переправляют кокаин небольшими количествами и по обычной почте. В последнее время вошли в моду и такие тайники, как фарфоровая посуда с двойным дном или промышленное оборудование.
Другой распространенный способ – доставка наркотиков с помощью так называемых мулов. Это в основном латиноамериканские иммигранты, которые отправляются в свои страны в отпуск, а на обратном пути прихватывают с собой за вознаграждение небольшую партию наркотиков. Разумеется, чем больше способов доставки кокаина, тем труднее с ним бороться. Дело дошло до того, что некоторые политологи и журналисты стали открыто заявлять, что все усилия по борьбе с наркотиками бесполезны. Представитель профессиональной организации силовиков Объединенной ассоциации гражданской гвардии Хуан Антонио Дельгадо другого мнения.
Многие средства массовой информации утверждают, что борьба с наркоторговлей проиграна. Я с этим не согласен. Сражение может считаться проигранным, если кто-то сдается, но мы не прекращаем борьбы. Разумеется, при этом мы должны знать правду о том, что препятствует успеху. Вот, к примеру, несколько лет назад нам удалось практически полностью закрыть, благодаря электронной системе контроля, провоз наркотиков через Гибралтарский пролив. Однако после этого для переброски зелья стали применяться легкомоторные самолеты. Ведь мафия обладает огромными средствами, которые позволяют ей делать не всегда результативной нашу борьбу с наркоторговлей.
В 2012 году, более свежих данных пока нет, правоохранительные органы Испании конфисковали 20 тонн кокаина и 325 тонн гашиша. Задержано за наркоторговлю 21 440 человек. Тем не менее, считается, что в руки силовиков попадает не более 15-20% предназначенных для продажи наркотиков. По данным влиятельной мадридской радиостанции Cadena SER, доходы от наркоторговли составляют в Испании 15,7 миллионов евро в день.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Французская пресса бурно обсуждает задержание бывшего президента Франции Николя Саркози, который подозревается в так называемой «торговле влиянием». Обзор публикации подготовила наш корреспондент в Париже Наталья Каневская.
Чем чреваты для бывшего президента Пятой Республики Николя Саркози аресты и предъявление обвинений? Именно этим вопросом озадачена сегодня французская общественность. Ведущие издания Франции предлагают свои сценарии дальнейшей судьбы еще недавно самого популярного политика правоцентристского лагеря. Сможет ли Сарко возвратиться в политику и сразиться за лидерство в главной правоцентристской партии Франции «Союз за народное движение»? Он рассчитывал совершить свой политический камбэк уже в сентябре, но теперь такая перспектива кажется очень маловероятной. Сегодня вечером, впервые с момента своего ухода с политической арены, после проигрыша на президентских выборах 2012-го, Николя Саркози появится на телестудии и даст обстоятельное интервью первому французскому телеканалу и радиостанции «Europe 1». Сможет ли он вновь завоевать расположение французов? Как пишет сегодня издание «Les Echos», в настоящее время имя экс-президента фигурирует в 8 делах о коррупции и превышении полномочий. Имея такой послужной список, возвращение на президентский пост в западноевропейской стране крайне маловероятно. Предъявление ему в ночь со вторника на среду после 15-часового ареста крайне серьезных обвинений по 3 статьям Уголовного кодекса делают возвращение Саркози в политику фактически нереальным, пишет Le Point. Факт взятия его под стражу и предъявления обвинений, говорится в публикации издания, привели к полнейшему молчанию в рядах нынешнего руководства партии. В лагере сторонников Саркози некоторые даже высказывают предположение, что речь идет о политическом заговоре. Слишком подозрительно, на их взгляд, что все это происходит за 2,5 месяца до ожидаемого возвращения Саркози на политическую арену. Le Point цитирует экс-министра Ириану Саркозисту, Нору Бера, по словам которой юридический календарь странным образом совпал с календарем политическим. Им любой ценой нужно найти обвинения, которые запятнали бы репутацию Николя Саркози, говорит она. Они регулярно подбрасывают монетку в этот музыкальный автомат. Они одержимы Саркози, но чем больше они его ищут, тем больше у него рвения вернуться. Вот увидите, он пожелает совершить свой камбэк с еще большей мощью. Менее оптимистично звучат голоса тех представителей Союза за народное движение, которые все же высказываются по этому поводу, исключительно на условиях анонимности. «Все это никоим образом не меняет его политический календарь», цитирует Le Point некоторых из них. «В первой половине сентября он представит свою кандидатуру на пост президента партии». Другие же говорят, что почва все же начала уходить из-под ног бывшего главы государства. Саркози Кузи предъявили обвинения по трем очень серьезным статьям, пишет Le Monde, каждая из которых предусматривает длительные сроки тюремного заключения и огромные штрафы. Если его признают виновным в торговле влиянием, наименее суровым из трех пунктов обвинения, Саркози грозят 5 лет тюрьмы и штраф в размере 500 тысяч евро, говорится в публикации издания. По двум другим пунктам – активная коррупция и сокрытие факта нарушения профессиональной тайны – экс-президенту могут грозить 10 лет тюрьмы и штрафы от 150 до 750 тысяч евро. Как вчера сообщала Радио Свобода, Саркози подозревается в попытке незаконного получения информации об одном из ведущихся против него дел, о чем свидетельствовали прослушанные полицией телефонные разговоры между ним и его адвокатом Тьерри Эрцогом. Ему вчера вечером также были предъявлены обвинения, как и судье Жильберу Азиберту, предполагаемому источнику Саркози в судебных кругах. Le Monde отвечает, что Саркози не первый из бывших президентов Франции, которым предъявляли обвинения. Этим отличился и его предшественник Жак Ширак, которому в 2007 и в 2009 годах предъявили обвинения по делу о фиктивных назначениях в мэрии Парижа. Ширак был признан виновным и приговорен к 2 годам заключения условно за казнократство, злоупотребление доверием и незаконное извлечение выгоды. Сам Саркози, напоминает издание, в апреле прошлого года уже обвинялся в злоупотреблении немощностью по делу о пожертвованиях на его президентскую кампанию престарелой наследнице косметического концерна «Лореаль» Лилиан Бетанкур. Осенью 2013-го дело было закрыто за отсутствием состава преступления. Повезет ли Саркози и теперь? Французские политологи очень скептичны на сей счет, учитывая тяжесть новых обвинений. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа и книжный шкаф». И многие другие подкасты Радио Свобода слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода, программа «Время свободы», итоговый выпуск. На продолжающемся в Бразилии чемпионате мира по футболу стали известны последние четвертьфиналисты. В последних матчах 1/8 финала встречались Бельгия и США, а также Аргентина и Швейцария. О самых ярких моментах этих матчей, о том, какие команды могут встретиться между собой в следующих стадиях турнира, рассказывает спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов.
Последние 2 матча 1/8 финала отличались очень высоким уровнем и агрессивности, и упорства обеих команд. Достаточно сказать, что оба матча закончились в дополнительное время, и аргентинцы долго сражались со Швейцарией, и игра шла, можно сказать, на равных. Швейцарцы очень агрессивно атаковали и иногда выглядели гораздо лучше, чем аргентинцы, хотя, конечно, присутствие в рядах Аргентины Лионеля Месси вносило свою долю остроты, и в конце концов именно Месси и решил исход этой встречи, про то самое не забил, но отдал очень острый и такой, что называется, голевой пас на Ди Марию, и Ди Мария поразил ворота сборной Швейцарии. Конечно, Аргентина идет очень уверенно к финалу, хотя не факт, что в финале она встретится именно со сборной Бразилии, но пока аргентинцы не проявляют своих лучших качеств, чемпионских, так сказать, пока игра их довольно академична, хотя местами Месси, конечно, вносит долю своей непредсказуемости, остроты, яркости в эту игру. А второй матч вчерашнего дня, последний матч 1/8 финала Бельгия-США, также был необычайно упорным, также завершился в дополнительное время. 0-0 в основное время, соперники мячей не забили, и блистал совершеннейшим образом вратарь сборной США Тим Ховард, который отразил, я не берусь точно вспомнить, какое количество мячей, но просто они были настолько сложны, настолько были непредсказуемые совершенно, 100% голевые ситуации, как говорится, у ворот сборной США, но Ховард, повторяю, блистал. А вообще вратари на этом чемпионате – это отдельная история, достойна, что называется, хвалебной песни. Но в результате в дополнительное время бельгийцы все же соперника, как говорится, дожали. Тренер бельгийцев выпустил на поле Ромелу Лукаку, ударного форварда, которого, видимо, придерживал для остроты в финале игры. Лукаку продавил оборону соперников, забил 2-й гол, а перед этим отдал голевой пас на Де Брёйне. И американцы, правда, смогли ответить острым выпадом и забили 1 встречный гол, но матч так и завершился со счетом 2-1 в пользу сборной Бельгии. Итак, Итак, теперь ясен состав четвертьфинальных пар. В одной стороне сетки встретятся Бразилия с Колумбией и Германия с Францией. Соответственно, возможный полуфинал Бразилия-Германия или Бразилия-Франция. Колумбия здесь, скорее всего, не фаворит, но мало ли соперник может преподнести самые неожиданные подарки своим более именитым противникам. А в другой части сетки Аргентина-Бельгия и Голландия-Коста-Рика. Примерно та же картина. Возможный полуфинал Аргентина-Голландия, но и Бельгия и Коста-Рика команды уже, которые на этом чемпионате показали, что они способны на сюрпризы, и показали, что они играют в очень серьезный и качественный футбол. Ну, а дело к финалу идет, конечно, к Бразилии и Аргентине. Я думаю, это наиболее вероятный исход финала, поскольку маркетинговые позиции FIFA здесь, я боюсь, сыграют наиболее важную роль. Я не говорю, что FIFA будет тянуть за уши, как говорится, Бразилию и Аргентину к финалу, но такое, увы, вполне возможно.
Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов о последних матчах 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Бразилии и перспективах турнира на следующих стадиях. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за 2 июля, как всегда, завершает рубрика «Сегодняшний факт». Ровно 50 лет назад, 2 июля 1964 года, президент США Линдон Джонсон подписал обширный пакет законодательных инициатив, известный как «Биль о гражданских правах». Это историческое законодательство подвело черту под легальной дискриминацией по признакам расы, национальной принадлежности, вероисповедания, цвета кожи или пола на работе, в учебных заведениях, в местах общего доступа, как то рестораны, гостиницы, при найме жилья, при размещении госзаказов. Закон наделял федеральное правительство широкими полномочиями контролировать исполнение антидискриминационных мер в штатах на юге страны, где и после 100 лет, прошедших со времени окончания гражданской войны, чернокожее население не располагало реально всей полнотой прав белых американцев. Но то, что полвека назад, в 1964 году, выглядело как конец пути, оказалось только его началом. И далеко не все, кто поддерживает исходные цели Билля о гражданских правах, довольны тем, как он применялся на практике. Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Евгению Аронову.
Билль о гражданских правах незадолго до своей смерти активно продвигал президент Джон Кеннеди. Его преемник Линдон Джонсон заявлял, что принятие этого закона будет данью уважения памяти трагически погибшего Кеннеди. Обе палаты Конгресса и обе ведущие партии выразили солидарность с Джонсоном и подавляющим большинством голосов одобрили этот билль. Годом ранее Конгресс принял закон, запрещающий дискриминацию в оплате труда женщин, а год спустя запретил всякие правовые уловки, с помощью которых штаты Юга препятствовали голосованию своих чернокожих жителей. Таким образом, если политический эстаблишмент Америки к середине 1964 года утратил вкус к дискриминации, то зачем, спрашивается, было городить сыр-бор и продавливать из Вашингтона биль о гражданских правах? Не проще ли было пустить дело на самотек, доверившись благоприятно складывавшейся конъюнктуре, и немного подождать, пока и Юг, и консерваторы в других регионах добровольно, без принуждения, подтянутся до нужного уровня сознательности? Собеседник «Радио Свобода», правовед, сотрудник научно-исследовательского института Катона Илья Шапира. Думаю, без законодательного вмешательства центральной власти было не обойтись, ведь Америка имеет федеративное устройство, и то, что верно в отношении центра, вовсе не обязательно продублировано в регионах. Дискриминация наиотвратительнейшего толка въелась в самую ткань политических и экономических институтов Юга. Ку-клукс-клан и полиция были практически неразличимы. Эту опухоль невозможно было купировать, ее можно было только радикально иссечь. Хирурги-законодатели и президент были правы, несмотря на то, что последующая терапия сопровождалась эксцессами со стороны разнообразных лоббистских групп. С последствиями этих перегибов до сих пор воюют наши суды. Изначально, однако, процесс нельзя было запустить без сильного катализатора. Этим катализатором как раз и послужил Билль о гражданских правах, сыгравший неоценимую роль в превращении Америки в более гуманное и справедливое общество. В 1964 году небольшая группа конституционалистов-консерваторов заявила о своей оппозиции Биллю о гражданских правах, и при этом она была абсолютно чужда всякого расизма, отмечает Илья Шапира. Их главное возражение сводилось к тому, что федеральное правительство получает непомерные полномочия вмешиваться в дела частного бизнеса и неправительственных организаций. Нашему гостю, либертарианцу, эта позиция конгениальна. Одно дело, если в провинциальном городке все торговые точки при явном или скрытом попустительстве местной власти дискриминируют чернокожих, или в современном контексте – геев. В этом случае центр обязан вмешаться, ибо иначе не сломать дискриминационную монополию тандема власти и бизнеса. Но если там остался один магазинщик, расист или гомофоб, то непонятно, почему его тоже надо преследовать в судебном порядке. Общественный остракизм плюс экономические убытки как расплата за дискриминацию кажется мне абсолютно адекватным ответом, сказал Илья Шапира. Первые тревожные звоночки появились, как мне кажется, в середине 70-х годов, когда исходная благородная цель недопущения расовой или гендерной дискриминации при зачислении в вузы или распределении государственных заказов была вывернута наизнанку, и несправедливость к меньшинствам уступила место дискриминации белого большинства. Теперь ограничительные квоты, якобы только на временной основе, стали применяться именно к большинству. Кандидатов снова стали оценивать не по знаниям и человеческим качествам, а по цвету кожи. Это так называемая обратная дискриминация. Полбеды, пока жертвами ее были только белые. Ведь сегодня из-за преференций, предоставляемым афроамериканцам и латинос, другое меньшинство, выходцы из Азии, страдают еще больше, чем потомки выходцев из Европы. Все средние общественные школы в Америке де юре десегрегированы, и это большая заслуга Билли о гражданских правах. Но они сегрегированы де-факто, по той простой причине, что общественные школы районные, а районы по своему расово-этническому составу сильно разнятся, как и по уровню благосостояния. Причем школы в белых или азиатских районах, на которые отчисляется больше местных налогов, как правило, лучше, чем школы в районах компактного проживания малообеспеченных афроамериканцев и латинос. Нарушаются ли гражданские права чернокожих и испаноговорящих детей на доступ к хорошему образованию, если школы, которые они посещают, хуже школ, где учатся белые и азиаты? В некоторых местах власти посчитали, что нарушаются, хотя никакой дискриминации в обычном смысле слова эти дети не подвергались, и предприняли принудительный перевоз учащихся автобусами из бедных районов в богатые, наоборот, надеясь таким образом уравнять разные общины в праве на получение достойного образования. Этого они не добились. Учебные показатели школ не стали лучше. Зато насильственная транспортировка вызвала в ряде случаев вулканические всплески общественного недовольства и иски к районным отделам образования, которыми были вынуждены долго заниматься суды. Среди афроамериканцев и латинос в течение уже нескольких поколений существует стабильный средний класс. Спрашивается, справедливо ли, что дети из этих групп населения по-прежнему, спустя полвека, имеют преимущество при поступлении в престижные высшие учебные заведения перед детьми из малоимущих белых семей? Вытекает ли искусственное поддержание расово-этнического многообразия в вузах из Билля о гражданских правах? На этот вопрос так просто не ответишь, и поэтому на него приходится отвечать судам, и отвечать по-разному. Сегодняшние споры о гражданских правах совсем не похожи на те, что велись 50 лет назад. Тогда концептуально все было достаточно просто. В принципе, это неизбежно. Передержки есть неотвратимый побочный эффект общественных реформ. Чем могущественнее и всеохватнее государство, тем больше появляется охотников урвать у него разнообразные льготы и привилегии, в том числе по линии гражданских прав, повторяет Илья Шапира коронный тезис либертарианцев. Если говорить о росте доходов расовых меньшинств, то Билль о гражданских правах, несомненно, очень многое сделал, чтобы сократить разницу в имущественном положении разных групп населения. Я имею в виду ту часть разницы, которую можно было отнести за счет дискриминации. Не будем забывать, что дискриминация – не единственный фактор, обуславливающий материальное неравенство в обществе. Этот Билль помог расширить средний класс афроамериканцев, увеличил их представительство в высокооплачиваемых профессиях. Вырос процент детей и представителей меньшинств, заканчивающих среднюю школу, поскольку перед ними теперь открылись все шансы на получение высшего образования. Невозможно переоценить ту положительную роль, которую Билль сыграл также в уравнивании избирательных прав. Если до 1964 года доля чернокожих среди фактически голосующих в Миссисипи и Алабаме не превышала 5%, то на последних выборах она была там даже больше, чем доля белых. Допускаю, правда, что это может частично объясняться участием в выборах Барака Обамы. Недобросовестные приемы, которые до 1964 года увлеченно использовали власти Алабамы, Миссисипи и других штатов Юга, чтобы затруднить отправление избирательного права чернокожим гражданам, привели к тому, что Вашингтон, принимая Билль о гражданских правах, временно обязал южан получать добро центра на любые изменения своего избирательного законодательства. Даже тогда это требование, нельзя исключить, нанесло излишний вред правам отдельных штатов. А на сегодняшний день, уверен наш гость, оно себя очевидно изжило. Поэтому Верховный суд сделал шаги к тому, чтобы это уложение было отменено, и не дал ход недавним попыткам Минюста квалифицировать как расовую дискриминацию существующее во многих штатах правило, что желающий проголосовать обязан предъявить работнику избирательного участка хоть какое-то удостоверение личности.
Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов о 50-летии подписания Билля о гражданских правах в США. На этом мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 2 июля. Продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Для вас «Свободная Россия».
Для меня «Свободная Россия» – это Россия свободная от своей зависимости от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
«Свободная Россия» – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.